«Около спорта».
Всем привет! В эфире «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожин, как всегда, у микрофона. Федя, привет!
Привет, Вась, привет всем слушателям.
Сегодня у нас очередной интересный гость, гостья, которую мы спешим представить. Ее зовут Любовь Курчава. Любовь, добрый день!
Добрый день.
Любовь является спортивным журналистом, журналисткой. Вот здесь не знаю, насколько уместны феминитивы, которые сейчас распространены. Любовь, как комфортнее, журналист в традиционном варианте или вот феминитивы вам ближе?
Не, мне все-таки традиционный вариант ближе, как-то всегда так было и, наверное, привычнее так.
Отлично, да, я в этом плане тоже за традиционные ценности. Но на самом деле у нас достаточно много в эфире было людей, связанных с журналистикой, но так сложилось, что в основном это были люди, связанные с радио, с ТВ, с голосом, а вот именно пишущих журналистов у нас было не так много, и в основном они совмещали это с комментаторством, с какими-то обзорами на ТВ, поэтому сегодня будет очень интересно поговорить именно про данное направление. Если вы не возражаете, хотелось бы начать с того, как вообще люди попадают в профессию, ну вот в вашем конкретном случае, почему журналистика, почему спорт, как это произошло?
На самом деле у меня довольно банальная история, поэтому все очень просто. Я с детства очень всегда любила футбол. Папа мне как-то привил эту любовь. Я с детства ходила с ним на матчи. Ну, я родилась и выросла в Карелии. И вот я ходила на матчи чемпионата города, республики с ним, который, ну, он был судьей и до сих пор работает судьей. Вот, а потом я поступила в университет, и все это время фоново читала спорт. Всегда была там в курсе новостей, следила за текстами, у меня там были любимые авторы. И уже, когда я заканчивала первый курс, я увидела вакансию в службе новостей спорта, отправила резюме, ну и меня взяли. И вот я сначала работала на новостях довольно долго, потом стала писать тексты. Такая история.
А университетское образование — это тоже журналистика?
Нет, я училась на филфаке в СПбГУ, учила языки, чешский, немецкий, ну и английский, ну и так потом еще все славянские, поэтому нет, я занималась языками, журналистика сама как-то ко мне пришла, поэтому нет, на филфаке не училась.
Языки в этой профессии, мне кажется, тоже очень могут быть полезны. Сразу вдогонку упомянули, что были любимые авторы. Кто, ну вот как-то влиял на формирование вкуса слова, да, кто был образцом, может быть, не только в плане пишущей журналистики, но и радио, теле?
Ну вот как-то ориентиров в радио и телевидении у меня никогда не было. Действительно, вот все, что я знала о спорте, я всегда потребляла либо там из каких-то диалогов с папой, либо через спорт. Поэтому вот как-то так сложилось, что с детства этот сайт, вот он во многом определял там и меня, и мои взгляды спортивные, и вообще очень много что. Поэтому я вот следила за конкретными авторами на спорте. Это там в первую очередь Вадим Кораблев, который сейчас мой редактор, Влад Воронин, сейчас наш главный редактор, тогда писал чаще, чем сейчас, очень нравились их тексты. Таша Дорский тоже очень мне нравилось, как работает, и поэтому сейчас, ну не знаю, очень приятно со всеми этими людьми работать вместе, учитывая ну, тот факт, что я в детстве действительно читала многие их тексты и думала, вау, как это круто.
Вась, твою фразу, то, что ты за традиционные ценности, думаю, надо вырезать и на доставку поставить. Вот. А я спрошу вот в каком, наверное, контексте. Я когда-то записывал подкаст с Сергеем Титовым, и он тоже рассказывал про то, что начинал в новостной службе. И, насколько я понимаю, это какая-то такая, ну, часть вот карьеры в журналистике, какая-то обязательная такая. Вот мне интересно, как из новостников а потом происходит вот это вот профессиональное самоопределение. То есть вы, условно, приходите и начинаете делать новости, и потом решаете, что вам интересно, вот, условно, вот писать на такие темы. Там, я не знаю, кто-то становится тактическим блогером, кто-то там про культуру и социалку пишет. Или вы определялись уже по ходу, то есть уже вот оказавшись вот в этой среде?
Ну, вообще, это не обязательная часть. То есть я, насколько помню, сейчас не единственная, но у нас гораздо меньше тех авторов, кто начинал на новостях, особенно в футбольной редакции, по сравнению с тем, кто пришел, ну, не из новостей. Довольно сложно попасть через новости, мне кажется, вот в основную часть редакции, потому что это вот как раз-таки, ну, ты там, не знаю, сотрудник в новостях, то есть новостям нужно искать нового сотрудника, ну, это прежде всего организационные сложности. У меня это получилось так, что я просто почувствовала, что мне вот хочется что-то делать, я просто стала писать текст на трибуну, и их кто-то заметил, я не помню, может быть, Влад Воронин как раз-таки, может быть, Вадим, ну, вот кто-то из них ко мне пришел и сказал: зачем ты пишешь на трибуну, можно просто писать, типа, редакционные материалы. И сначала я просто писала тексты, ну, там, не знаю, 2-3-4 в месяц, потому что основная моя работа была на новостях, и у меня было там 5 смен в неделю. Я в свободное время писала тексты. Но мне кажется, что это очень важная история, потому что работа на новостях очень хорошо учит работать с информацией. И, ну, мне видится это очень таким правильным этапом. Вот так я скажу. Ну, и это даже не в том дело, что я там работала, а потом стала писать тексты. Просто иногда замечаю, что это действительно помогает людям вот как-то лучше работать с информацией. По поводу того, как определяются направления, в котором работает тот или иной автор, не знаю, это все идет как-то от души, я бы сказала, потому что я, когда начинала, я просто в основном писала профайлы там на игроков, на, ну, там, рассказывала биографии тренеров, а потом почувствовала, что вот мне хочется рассказывать еще и о каких-то социальных темах. Ну и в этом плане наша редакция очень всегда открыта, всегда все идут навстречу, несмотря на то, что, ну, думаю, вы понимаете, что темы социальные, они, ну, считаются хуже, чем материалы там о звездах. Поэтому, ну, несмотря на то, что это там не самые какие-то большие просмотры, все всегда меня поддерживали, так скажем, на этом пути и были готовы к тому, что, ну, просто это важная история для сайта, поэтому мы это делаем.
Ну вот по поводу социальных тем, действительно, во-первых, спрос всегда не такой большой, как на популярные какие-то истории, связанные с командами, игроками, персонами и так далее. Ну и здесь, ну в целом, наверное, очень важно это талантливо уметь описать так, чтобы это привлекло внимание тех, кто действительно к этой проблеме, истории, может быть, был глух, слеп и так далее. Я думаю, что у вас это получается. Это, ну, не лезть, просто констатация факта, потому что вот несколько материалов за последнее время я тоже изучал, и много на спорте они ротируются, даже несмотря на то, что выходят, может быть, уже несколько месяцев назад, все равно какие-то упоминания периодически возникают. Это, ну, как мне кажется, очень важная тема, ее освещение в сегодняшние дни. А вопрос такой: есть ли вообще вот какой-то запрос конкретного контента? То есть насколько автор свободен в выборе тем, историй? То есть есть общий уклон, например, в социальную тематику? Да, здорово. Но, допустим, может ли автор сам выбрать, там, не знаю, город, поехать туда, взять интервью? Насколько это жестко, мягко, насколько это все сильно согласовывается? И вот, ну, насколько автор свободен в этом смысле?
Тут на самом деле все зависит от каждого конкретного случая. Если речь про командировки, то, конечно, я должна это согласовывать там с главным редактором, со своим редактором. Все должны согласиться, что это действительно того стоит. Но на моей памяти не было, мне кажется, еще ни разу такого, что я предлагаю какую-то тему или поездку, и мне отказывают. Поэтому это очень мягко в нашем случае. То есть все всегда открыты и готовы обсуждать. И, допустим, даже если там, на каком-то первоначальном этапе я предлагаю тему, и все как-то не очень сильно этой темой загораются, я могу как-то это поаргументировать, и все такие: ну ладно, хорошо, можем сделать. Я знаю, что это далеко не везде так. И, ну, отчасти я вот за это очень сильно ценю спорт, потому что у нас действительно у всех очень большая такая творческая свобода, все, ну, никого не заставляют писать на темы, которые не зажигают и не интересуют. Поэтому как-то так.
Интересно, как вообще, ну, рождаются такие материалы? Ну, мне вот близко именно, наверное, такая человекоцентричность, что ли. Вот как появляются истории? Вот, допустим, материал, к примеру, о футболисте «Зенита» Нина, который там читает книги, да? Как условно, ну, это же факт, который надо как-то увидеть, как-то понять то, что из этого может получиться интересный материал. И получается, что это еще и такая, ну, междисциплинарная, перекрестная, что ли, такая тема. То есть мне кажется, что вы один из тех журналистов вот этого нового поколения, который, ну, вот для меня делает очень важную тему, показывает, что вот футбол, он вплетен вообще в общественную жизнь, в культуру, в социальную жизнь. Вот, то есть получается, что, ну, нужно же быть еще и не только в теме, так скажем, происходящего в самом виде спорта, но иметь очень широкий кругозор. Вот, и получается, что, ну, я очень слабо себе представляю то, что там человек, занимающийся там, ну, будучи просто спортивным журналистом, сделает вот тему из, допустим, футбола и книг, и футболиста «Зенита» бразильского. То есть это вот как вы это почувствуете, как рождаются такие материалы?
Ой, во-первых, спасибо вам большое за такое количество комплиментов. Я прямо немножко даже теряюсь. По поводу таких материалов, если честно, тут все очень сильно еще зависит от игрока. То есть я увидела в интервью его одном из первых на Ютубе «Зенита», что он рассказывал, что очень любит читать, очень там как-то интересуется русской культурой, ну, и как-то зацепилась за это, и вот связалась с пресс-службой «Зенита», и вот задумка была такая, что он посоветует 10 вот книг, которые его как-то особенно зацепили. Вот, я написала, собственно, запрос, попросила составить список. И когда я увидела этот список, я просто была в шоке. Ну, то есть, если вы помните, там Гончаров, Гоголь. И то есть, когда такие книги попадают в список бразильского футболиста, уже понятно, что получится что-то интересное. А потом, когда еще встретились, вот, чтобы он дал комментарий по всем этим книгам, меня поразило, если честно, как он рассуждает. То есть это действительно не рядовой случай для профессионального футболиста, мало кто так может. И тут моя работа, она, мне кажется, минимальна, потому что, ну, вот человек просто сам, вот он такой, у него такие интересы, и он готов интересно о них рассказывать. Это просто как бы надо было заметить. А вообще, вот, да, вы на самом деле абсолютно верно сказали. Это, не знаю, это мысль о том, что спорт — это часть какой-то большой общественной, там, не знаю, жизни, культурной жизни. Это то, что я стараюсь вот продвигать. Это для меня действительно очень важная мысль, потому что, ну, мне кажется, что спорт, он, во-первых, нас всех очень многому может научить, а во-вторых, это такой вот объединяющий фактор, где там на трибуне рядом могут оказаться, не знаю, условно, сотрудник библиотеки и слесарь. То есть в другом никаком пространстве они бы не встретились, а вот на футбольном стадионе они почему-то соприкасаются. И, соответственно, о каких-то важных общечеловеческих вещах мы можем разговаривать друг с другом через спорт. Это такой какой-то универсальный язык, который помогает нам лучше друг друга понимать. И это особенно важно, мне кажется, в нынешние времена, когда все так плохо с тем, чтобы разговаривать друг с другом. Когда люди с трудом друг друга понимают и случаются какие-то конфликты, расколы, так скажем.
Здесь же есть еще и такой эффект разрушения стереотипов. То есть, ну, как бы, с одной стороны, может быть, там с вами это кажется банальной мыслью, что, там, я не знаю, все футболисты разные, все болельщики на трибунах разные. Но на самом деле для огромного количества там наших читателей, слушателей, просто наших там соотечественников, людей вокруг, да, это же совсем не очевидная мысль. И мне кажется, что вот очень классно, что то нашелся вот такой вот способ через такие кейсы, через такие истории рассказывать на примерах, что на самом деле футболист — это не всегда, там, я не знаю, девочки, тачка, хотя это тоже может быть, но еще и может быть вот так, а может быть там какой-нибудь другой случай, третий, четвертый, пятый, и то же самое касается болельщиков, как вот в примере с лесарем и библиотекой. То есть мне кажется, что здесь еще и история про то, что, то есть, с одной стороны, банальная мысль, то, что мы все разные, а с другой стороны, показать это на примере, чтобы это людям стало понятно.
Да, я думаю, что да, это очень важно.
Мне кажется, еще ну, такая черта хорошего материала в том, что ты проживаешь какую-то определенную историю, в материале есть душа. Вот я с удовольствием прочитал историю про семью Алексея Батракова, ну, так как сам являюсь болельщиком «Локомотива», и действительно было интересно узнать какие-то новые подробности. А вопрос у меня про то, насколько легко или сложно было начать брать интервью у каких-то именитых людей, футболистов, тренеров, неважно кого. Есть ли ну, какой-то барьер перед именем, да, насколько это влияет на подготовку материала? И из тех работ, которые были сделаны, ну вот к текущему моменту, да, какое интервью для вас самое памятное? Не обязательно это самый известный человек, просто запомнилось больше всего в вашей работе.
Ой, это очень сложный вопрос. Ну, во-первых, барьера перед именем у меня как-то никогда не было. То есть мне даже особо никогда не хотелось брать интервью у звезд. Вот мне, наоборот, интересно поехать в какую-нибудь там деревню, не знаю, рассказать про какого-нибудь тренера из этой деревни. Поэтому, вот не знаю, как-то так всегда было. Поэтому ну, я просто с ним разговариваю, как с обычными людьми. Не могу сказать, что что-то меняется от того, что это там известный человек. По поводу сложности, да, мне было, я помню, мне было сложно. Я, ну и сейчас сложно. Все равно определенное волнение перед каждым разговором, оно присутствует, поскольку, ну, никогда не знаешь, как сложится диалог. То есть, да, можно хорошо подготовиться, продумать там канву вопросов-ответов, но человек может быть от тебя закрыт, и ну, особо ничего ты с этим не сделаешь. Или вообще он может быть там, не знаю, просто такой вот по темпераменту, что он немногословен, отвечает односложно. Это же ну, тоже большая проблема для интервью. И получается, что в этом жанре вообще не все зависит от меня. И вот это вызывало у меня большое волнение. Было там страшно, что это может сложиться не так. А по поводу, наверное, самого памятного интервью, я вот пока сейчас отвечала, думала. Мне очень запомнился разговор с Валерием Непомнящим. Я там, не знаю, видели вы этот материал или нет, он довольно давно уже был. Там 12 вопросов я ему задавала, и мы просто разговаривали про такие универсальные темы, там такие подзаголовки, любовь, там, смерть, деньги, еще там что-то. И он вообще, мне кажется, один из самых, наверное, мудрых таких людей в нашем футболе. Поэтому мне было очень приятно слушать, как он просто рассуждает и в то же время глубоко, не знаю, очень было интересно.
А есть какой-то такой опыт неудачных интервью, наверное? Ну, у меня была история, когда гость фактически сказал мне, что я тупой. Вот, на этом... Мы, надо было как-то все равно продолжить разговор, мы его продолжили. Вот есть что-нибудь такое, когда вот прям вот не получился разговор, и я не знаю, может быть, даже какие-то материалы вообще в мусорку ушли?
Ну, мне никто не говорил, что я тупая, но было несколько случаев, да, когда тексты не вышли. Там были разные причины. Вот, во-первых, было интервью с профессиональным как раз футболистом, и я вот говорила, что человек может быть немногословным, просто отвечать односложно. Вот это был как раз такой случай. То есть у меня ничего не получилось из него вытянуть. Хотя там была такая безобидная тема, просто мы хотели про путешествия поговорить, но вообще ничего не получилось, потому что ну, вот буквально на каждый мой вопрос, ну там, почему вы туда поехали? Ну там очень красиво. Ну вот такие были ответы, и как-то не сложилось. Ну и было еще несколько текстов, которые не вышли, там тоже по разным причинам, но это были, кстати, не интервью. Поэтому нет, в целом получается ну, больше все-таки успешных случаев, но всякие разные сложности бывают, там, особенно на этапах согласования, там всякое бывает.
А бывает такое, что человек, который участвовал в интервью, категорически не согласен с тем, как подан материал. То есть он открыт к общению, но его не устраивает что-то в самом материале, и он не готов там вот, мириться с тем, что выйдет он именно в таком виде, в таком варианте.
Ну, теоретически, наверное, такое бывает, но на практике я с таким никогда не сталкивалась. Я, наоборот, ну, не знаю, если вы видели мои тексты, мне всегда очень интересно рассказывать о людях через добро. Соответственно, когда ты рассказываешь о человеке по-доброму, ну, кому это может не понравиться? То есть я просто не тот человек, который станет там вытаскивать какие-то детали, которые могут быть неприятны спикеру. Ну, то есть я просто не вижу в этом смысла. Ну, то есть понятно, что когда это будет там какая-то важная часть для текста, конечно, я не смогу это проигнорировать, но я просто стараюсь ко всем своим героям относиться с уважением и просто понимаю, что частная жизнь, она, ну, на то и частная жизнь, ее как бы надо оберегать. Вот вы упоминали текст про Алексея Батракова. Я очень сильно переживала, когда его делала, именно с той точки зрения, что это совсем юный молодой человек, который, ну, еще совсем не привык к такой славе, которая обрушилась на него сейчас. Мне было очень важно сделать этот текст максимально аккуратно, чтобы он никак ему не навредил. И, возможно, ну, поэтому как-то его семья так ко мне по-теплому очень отнеслась, потому что, ну, они как будто почувствовали, вот, что я реально не со злом пришла к их сыну. Ну, по крайней мере, я так считаю. Не знаю, так это на самом деле или нет. Но мне действительно вот важно, чтобы герои себя тоже хорошо чувствовали после того, как текст выходит.
Насколько большая разница между вот материалом, который задумывался и который по итогу вышел? Я объясню на примере. Вот у меня в «Голосах крыльев» был такой пример. Я делал подкаст с фотографом крыльев. И вот, ну, как бы начали разговаривать сначала про, ну, типа, его основную работу, как он работает, а потом, по ходу, выяснилось, то, что у него там есть история про то, что он путешествует на автомобиле, у него свой автодом, и получилось то, что у меня там большая часть подкаста, примерно две трети, про его какие-то личные увлечения получилось. Вот насколько бывает такое, что, условно, хотелось одно, а получилось в итоге немножко даже другое?
Ну, наверное, иногда бывает, но редко. Вот, например, как раз-таки в случае с текстом про Батракова я вообще не знала, что там получится на выходе, потому что было непонятно, во-первых, насколько будет открыта семья к разговору, как это вообще все сложится. И то есть получилось гораздо более масштабно как-то и обширно, чем я, наверное, себе представляла, что это получится. То есть это тоже, вот, опять же, возвращаясь к тому, что во многом все зависит от спикеров и от их открытости. То есть, ну, если они не хотят разговаривать, ну, я не вытащу из них ничего какими-то там клешнями, не знаю. Поэтому как-то думаю, что да, по-разному бывает, но чаще получается примерно то, что я и задумывала. Но, конечно, да, какие-то детали вскрываются по ходу, это тоже влияет на работу.
По поводу открытости спикера, это действительно очень важная история, потому что мне вспоминается одно из интервью, которое тоже полузащитник «Локомотива» давал нам в одном из эфиров. Я думаю, Федь, ты в нем, если участвовал, помнишь. В целом мы беседовали на непосредственно футбольные темы, но это было, может быть, не так легко, как предполагалось вначале. Возможно, заключительный вопрос, немножко про увлечение. Посмотрев телеграм-канал Любови, кстати, всем рекомендую, называется «Люба печатает», можно узнать об одном из увлечений. Это сайклинг, велотренажеры. А что еще вот в жизни спортивного журналиста составляет фокус интересов? Если это спорт, то какой? Если это любимые клубы, если они, то какие, может быть, любимые игроки? И что вообще, ну, заряжает энергией в свободное время?
Да, сайклинг — это большая часть моей жизни, как ни странно. Вот сейчас я очень сильно страдаю из-за того, что, ну, из-за сломанной руки не могу заниматься спортом. Это меня расстраивает. Еще очень люблю читать. Вот, ну, не знаю, я считаю, что для любого журналиста важно очень много читать. Ну, и это как-то с детства. Вот у меня любовь к книгам, она просто безумная. Поэтому я в свободное время стараюсь много читать. Не всегда, конечно, получается, но стараюсь. Еще достаточно часто хожу в театры разные у нас тут в Петербурге, потому что мне очень нравится смотреть на то, что вообще придумывают люди, и это иногда как-то помогает по-другому, что ли, посмотреть на композицию текста, там, ну, тоже дает какие-то идеи. Не знаю, музеи, там, картины, галереи, вот там, не знаю, в Эрмитаж недавно ходила. То есть все довольно так банально. А по поводу любимых клубов, ну вот сейчас их, наверное, нет. Ну, даже не наверное, а точно нет, потому что я просто как-то неожиданно даже для себя стала ровно и спокойно ко всем относиться. То есть нет такого, что у меня есть какая-то команда, которую я выделяю, нет команды, которая мне прямо совсем уж не нравится. Просто ко всем отношусь, так сказать, как к части футбольного мира, вот в который я иногда проникаю для того, чтобы о чем-то или о ком-то рассказать. В детстве я болела за «Зенит», потому что, ну вот там, не знаю, когда мне было 7 лет, например, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. У меня плюс еще папа вот очень сильно со студенческих лет болеет за «Зенит», поэтому как-то у меня само собой получилось так, что я полюбила «Зенит». Но мне кажется, вот уже когда я работала даже на новостях, то есть там году в 19-20, уже никаких пристрастий у меня не осталось, потому что, ну не знаю, как-то когда, видимо, ежедневно сталкиваешься с чем-то, перестаешь это так сильно любить.
А есть какая-то профессиональная мечта, я не знаю, ну вот какая-то такая, может быть, большая, не условно там стать главным редактором через год, а что-то в мире поменять, может быть?
Ну, моя большая мечта — сделать так, чтобы тексты, которые мне важны, вот тексты... Ну, то есть, нет, конечно, мне важны все тексты, которые я пишу, но тексты на социальную тему, вот они все такие какие-то очень сильно проходящие, что ли, через мою душу. То есть мне там иногда прям хочется полежать несколько дней после того, как я доделала какой-нибудь такой материал. Иногда бывает непросто. И мне очень хочется сделать как-то, не знаю пока как, но как-то так сделать, чтобы людям было интересно про это читать. Вот несмотря на то, что это не всегда, ну, просто, не всегда легко. Вот хочется как-то вывести из теневого положения вот истории людей, которые, вот, несмотря там ни на что, борются там, живут очень классную, большую, активную жизнь и помогают другим тоже. Вот, это, вот, наверное, моя большая мечта, но я еще пока... На то это и мечта. Я пока еще к ней двигаюсь. Она еще далеко, мне кажется, от осуществления.
Мне кажется, мы можем только пожелать вам энергии на этом пути. Так, без лишней лести, хочу сказать, что, мне кажется, у вас уже получается. Ну и вообще, это действительно такая важная миссия — рассказывать о том, о чем, может быть, не все знают, не все хотят в первую очередь узнать, да, и сделать интересным то, что сейчас многими не берется в фокус внимания. Это очень круто, это очень здорово. Спасибо вам. Сегодня Любовь Курчалова была гостем нашего эфира. И спасибо, друзья, все, кто слушал, был сегодня с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем пока.
«Около спорта».